Отъезд из лагеря. Подъехала брезентом покрытая машина, в кузов которой взобрались ожидающие. Мое сердце билось от волнения. Только 45 километров отделяют меня от семьи. Какой будет наша встреча? Встретят ли меня? Как найду дом, если не будет встречающих? Внутреннее волнение росло. В машине темно, дорога чужая. Не знал, сколько проехали. Наконец, один из пассажиров сказал: «Приехали, Демянск». Машина остановилась, мы вылезли. Я оглянулся вокруг. Освещенная луной площадь была пуста. Я стал осматриваться, в какой стороне река и мост, через которые мне надлежало идти. Дочкой нарисованный план был с собой. Там были обозначены река, улицы и дом, где они жили. Тайми послала план на случай, если приеду неожиданно. Вдруг я услышал: «Папа! Папа!» Повернув голову, я увидел бежавшую девочку. Это была Тайми. Она прыгнула мне на шею, мы оба заплакали от радости. Прибежала Элина. Я обнял их и крепко прижал к своей груди. Годами продолжающая мечта сбылась. Мы вместе. Очнувшись от первой радости встречи, мы направились домой. Лина заметила, что, неся чемодан и разговаривая, я задыхаюсь. Ничего не говоря, она взяла чемодан. В половине второго ночи мы вошли в дом. Выяснилось, что Лина и Тайми уже два раза приходили меня встречать. Сестры Лины, Анна и Мария, спали, но сразу проснулись. Сколько радостных восклицаний и слез! Анна затопила плиту. Скоро на столе был горячий чай и еда. Накопилось столько, о чем рассказать и спросить, что никто не заметил, как наступило утро. К счастью, следующий день был выходной. Лина закончила наши разговоры. Теперь спать. Папа устал с дороги. Никто не возражал. Отец больной и устал от длинного пути. Все пошли спать. В Демянске. Первый день с родными. Я проснулся и почувствовал рядом с собой Лину. Не верилось, что я дома, среди родных. Встав, я осмотрел комнату, в которой они жили. Дом был построен из неотесанных бревен. Два окна забиты досками и мешками с сеном. В третьем окне только верхняя часть застеклена. Одно окно превращено в дверь. Посередине комнаты плита. Большой фанерный ящик служил столом. Из четырех были собраны две кровати. Внутри ящиков хранились вещи. Я вспомнил дом сестер в Тихковицах. Как много он отличался от нынешнего жилья. Моим близким пришлось оставить дом, терпеть голод и холод, много работать, чтобы остаться в живых. Я радовался, что годы разлуки не отдалили нас, мы не стали друг другу чужими. Я видел, как искренне дочка радовалась моему возвращению. День прошел быстро, все хотели подробнее знать о жизни в лагере, ведь письма не давали истинного представления. Меня интересовали их странствия во время войны. Мы говорили, перебивая друг друга, плакали, смеялись. Все, что вспоминали, прошло. Теперь мы были вместе и были счастливы. На другой день Элина должна была идти на работу, а Тайми в школу. Тайми не хотела расставаться со мной даже на полдня. Уходя, она наказывала: «Папа, обещай, что ты ничего не будешь рассказывать, пока я не вернусь». Классная руководительница была чуткая женщина. Услышав, что отец вернулся из лагеря, она поняла страстное желание дочери быть с отцом и отпустила ее домой после двух уроков. Еще сейчас, в старости, я помню возбужденное от радости лицо дочери. «Папа, учительница отпустила меня домой!» В Демянске нет фтизиатра. Через несколько дней я обратился в амбулаторию. Оказалось, что в Демянске нет врача, кто бы мог сделать поддувание. Ближайший фтизиатр был в 80 километрах, в городе Валдае, куда автобус не ходил. Пришлось искать попутную грузовую машину. Садясь в кузов, я надел на себя всю свою теплую одежду, и Лина дала большую шерстяную шаль, в которую я закутался. Мороз 15 градусов, ветер, дорога плохая. Ехали почти 2 часа. Такие поездки не для больного человека. После первой поездки мы стали думать о перемене места жительства. При следующей поездке я нашел квартиру в деревне Зимогорье, располагавшийся недалеко от Валдая. В квартире были 2 маленькие комнаты и крохотная кухня. Валдае. Ваше место в Сибири. Упаковали вещи, договорились с шофером, который ехал в Валдай за товаром, чтобы он отвез нас. Благополучно устроились на новой квартире. Я пошел в паспортный стол прописаться. Женщина в мундире посмотрела паспорта и заявила: «Вас не пропишут в Валдае. Ваше место в Сибири. Через 24 часа вас не должно быть здесь». На вопрос, почему нас не пропишут, она ответила: «Не положено». Я просил дополнительного пояснения, но она крикнула: «Я вам сказала, вас не пропишут!» Никакого объяснения, почему нас не прописывают. В чем дело? Куда мы пойдем? Свои последние сбережения потратили на переезд. Когда мы выписывались из Демянска, никто не предупредил нас. На выписных листках видно было, куда мы переселяемся. Что делать? Я пришел домой с тяжелым сердцем. Даже подумал, может, придется ехать в Соликамск? Там пропишут, там есть работа. Эта мысль все-таки страшила меня. Я не представлял, как бы мог жить там, где все напоминало о пережитых страданиях. Следующим утром я снова пошел в паспортный стол и старался объяснить причину нашего переезда, прося разрешения на прием к начальнику паспортного стола. Женщина рассердилась и угрожала послать милиционеров выселить нас и посадить на поезд. Я попытался пройти к начальнику без разрешения, но дежурный преградил дорогу. Положение было безвыходным. Вечером собрались с семьей на молитву, прося Божьей помощи. После молитвы я почувствовал, что должен написать заявление и пояснить сложившуюся обстановку. Утром снова направился в паспортный стол. Войдя в дом, заметил, что дежурного милиционера не было. Я быстро поднялся на второй этаж, где находился кабинет начальника, и постучал в дверь. Он хотел сразу отослать меня, но я попросил пару минут его внимания. Слушая мое объяснение, начальник смягчился и сказал, что понимает меня, но не может ничем помочь. Из Москвы издан указ не прописывать репатриированных ингерманландцев, у кого в паспорте статья 38. Ингерманландцы сбежали с мест, где им назначено было жить, в Эстонию, но они должны покинуть Эстонию и переселиться в Сибирь. Теперь же они стараются вернуться в места, куда их привезли из Финляндии. Ингерманландцы нарушили приказ правительства, и поэтому издан указ, запрещающий прописывать их. Я понял, в чем дело, и сказал, что наша семья не нарушила приказа. «Да, но в ваших паспортах статья 38. Я не могу дать разрешение на прописку». Помолчав, он добавил: «Напишите заявление начальнику управления внутренних дел Новгородской области и объясните положение. Может, получите разрешение. До тех пор можете оставаться в Валдае». Я вынул из кармана мною уже написанное заявление и протянул начальнику. Через 2 недели пришел ответ. Нам разрешили остаться. Мы еще раз встретились с той злой женщиной. Взглянув на протянутые мною паспорта, она закричала: «Сколько раз вам надо повторять, что вас не пропишут? Вы опять здесь?» Она швырнула паспорта так, что те упали на пол. Я поднял их и сказал: «Это паспорта Советского Союза. Их не бросают. Посмотрите, там разрешение из областного отделения внутренних дел». Я снова протянул паспорта и разрешение. Женщина прочла бумагу и, не сказав ни слова, взяла паспорта. Так мы стали жителями Валдая. Жизнь в Валдае. Город Валдай располагается на берегу одноименного озера. Посередине озера простирается в 7 километров длиной Рябиновый остров. Среди зелени выступает Белый Иверский монастырь, построенный в 17 веке. После войны в Валдае жило 18 тысяч человек. За островом, на противоположном берегу озера, был правительственный дом отдыха. От войны город пострадал мало, там не было большой промышленности. Маленькие швейные и строчильные мастерские давали работу женщинам, столярные и ремонтные мастерские – мужчинам. Наша семья жила рукоделием. Покупали шерсть. Анна карзала, Мария прила, Элина вязала носки, варежки, шарфы, кофточки, свитера. Русские умели вязать крючком и строчить, но только некоторые умели вязать спицами. В конце лета 1948 года я уехал в Эстонию в Садало повидаться с братом и провел там 3 недели, обшивая хозяев хуторов. Они платили маслом и шпиком, которые я привез домой. Здоровье улучшилось. Я сшил несколько костюмов и пальто в Валдае. Весть о хорошем портном быстро разнеслась. Люди приходили с заказами. За работу платили деньгами и продуктами. В продуктах мы нуждались, поскольку многие товары выдавались по карточкам. Хлеб выдавался без карточек, но чтобы получить его, надо было вставать в 5 утра и занимать очередь. Через 2-3 года мы купили дом, конфискованный у православного священника, на деньги, проданного в тихковицах дома. Последние жильцы запустили его, но отремонтировав, мы получили удобное жилье с 4 комнатами и кухней. Бывшую прихожую превратили в швейную мастерскую. В первые послевоенные годы власти не обращали большого внимания на то, чем люди зарабатывали себе на пропитание. Позднее к этому стали относиться строже. Мы боялись, что нас могут оштрафовать и наказать, и стали искать подходящую работу. Найти работу было нелегко из-за плохого здоровья и судимости. Лина была репатриирована, и к тому же плохо владела русским языком. В Валдае была основана артель инвалидов, куда на работу убрали только инвалидов. Там работали портные, сапожники, часовщики, столяры, сидельщики, кузнецы, электрики, парикмахеры и прочие. Я был инвалидом 3-й группы и просился на работу в швейную мастерскую. Меня взяли. Статья 39, имевшая судимость, в моем паспорте не была для них проблемой. Узнав, что я разбираюсь в сапожничестве и механике и справляюсь с работами электрика, люди стали приходить за советом и помощью. Разнеслась весть, что в лагере я руководил швейной фабрикой. Некоторые подходили и говорили: Ты мог бы быть нашим руководителем. Дела шли бы лучше. Заведующим был пьющий человек. Он не вникал в текущие вопросы. Рабочие неоднократно жаловались на него в областной центр инвалидов. Без моего ведома рабочие написали туда письмо, требуя заменить заведующего. Они организовали общее собрание с присутствием новгородского представителя и выбрали меня заведующим, хотя я финн и осужденный. Большинство голосовали за меня, но были и против. После собрания ко мне подошел один сапожник и спросил: «Как? По-твоему, это правильно, что коммунистами руководит фашист? Что враг народа командует над честными людьми?» Я ответил, что я не стремлюсь на эту должность. Я не сделал ничего, чтобы меня выбрали. Спроси у тех, кто выбирал. Жена его работала в швейной мастерской и горячо отстаивала мою кандидатуру. Слышал, что в семье у них были сражения из-за меня. Вскоре меня вызвали в горком партии. По мнению секретаря горкома, я, как не партийный, да еще осужденный по статье 58, не могу быть заведующим артели. Я ответил, что я не стремился на эту должность и выбран рабочими. Он обещал проконсультироваться в областном комитете партии. Через какое-то время снова собрали общее собрание работников. На месте был представитель из обкома партии. Он объяснил народу, что из-за своего прошлого и беспартийности я не гожусь в руководители. Его слова вызвали недовольство рабочих. Они стали активно, даже агрессивно выступать. Для большинства мое прошлое не играло никакой роли. Они хотели заведующего, кто бы хорошо организовал работу. Провели новое голосование. Только 5 человек были против, а в артели работало более 200. Я остался заведующим. Производительность артели стала расти. Начали шить детскую одежду. Открыли свой магазин, где продавали свою продукцию, открыли валяльный цех и расширили обслуживающий сектор. Мое здоровье стабилизировалось. Хотя каверна не зарастала, при повторных исследованиях мокроты палочек туберкулеза не находили. Я не был опасным для окружающих. 2 меня направляли в противотуберкулезный санаторий. Первый раз был на Украине в Черкасах, 2 раз в Крыму в Семиизе. 2-месячные санаторные лечения подкрепили общее состояние здоровья. Я окреп физически и духовно. В обоих местах я познакомился с местными верующими. У нас были хорошие беседы, разбор слова и молитвы. Исполнились слова из притчи: «Кто напоит других, тот и сам напоен будет».